По прошествии 3 месяцев, когда заново отстроенный дом в Ферновой лощине вместе с маслобойней и угольным сараем, а также конюшней, возведенной по желанию мистера Локвуда, был почти закончен, устроили званый вечер. Всю эту неделю Марта трудилась, не покладая рук, прибирала в новом жилище, а Тим со Стивеном усердно выносили строительный мусор и наводили порядок в саду. Им пришлось соорудить для гостей импровизированные сиденья, потому что старую мебель еще не успели перенести из хижины на Зольной горе. И одна только мысль омрачала праздничное настроение Марты. Она опасалась, что для 6 новых комнат их прежняя меблировка окажется чересчур скудной. Выгон перед домом был теперь надежно огорожен, и дикие пони напрасно ржали за изгородью при виде чистого прохладного пруда, где они привыкли утолять жажду. А высаженные за домом молоденькие сосенки качались на ветру, не научившись пока ему противостоять. Повсюду царил образцовый порядок. Передняя, мало уступавшая размерами гостиной, была украшена цветами в честь приглашенных, которые известили, что приедут в Ферновую лощину после полудня. Их заметили еще издали, из окна в верхнем этаже, возвышавшемся над вершиной холма, благодаря чему открывался замечательный вид на плато. Гости ехали верхом по нехоженной горной равнине. Милая мисс Анна ехала бок о бок с мистером Локвудом, а чуть позади владелец поместья с молодой женой. А была это никто иная, как сама мисс Локвуд. Они приветствовали Стивена и Марту улыбками и теплыми поздравлениями. А когда все уселись в нарядной комнате, где сквозь распахнутые окна и дверь виднелся чудесный пейзаж, мистер Локвуд пригласил их войти и сесть рядом с ними. Тем временем Тим помогал конюху завести лошадей в конюшню.
«Мальчик мой, наше дело наконец завершено. Что до пастбища и плантации, незаметно вторгшихся на территорию поместья, то мистер Денсфорд намерен подарить их тебе. А теперь я хочу, чтобы в придачу ты взял мой совет. Джексон желал бы поселиться здесь и готов платить за аренду земли 20 фунтов в год. Согласен ли ты, Стивен, доверить ему свое хозяйство, пока не станешь достаточно взрослым, чтобы управляться с ним самостоятельно?»
«Конечно, как вам будет угодно, сэр».
«Джексон устроил там для себя славную маленькую ферму. Моя дочь предлагает взять Марту к себе в услужение, но так, чтобы она при этом еще понемногу училась молочному хозяйству и прочим предметам, пока ей неизвестным. Ты ведь не против, Марта?»
«О, нет, сэр!»
«В таком случае, Стивен, твой годовой доход составит 20 фунтов, и мы хотели бы знать, на что ты хочешь их потратить».
«Но есть же еще дедушка».
«Правильно, мой мальчик. Что ж, мисс Анна полагает, что с миссис Томпсон ему будет очень хорошо. Да и она тоже будет не прочь заработать на нем немножко. Но ведь ему осталось не так уж много. Он уже в весьма преклонных летах. Да и доктор говорит, что он вряд ли доживет до конца осени. Так что давай подумаем, что ты станешь делать после того, как дедушка нас покинет?»
«Сэр, я думаю, Марте тоже должно достаться что-то от бабушкиных трудов. Ведь она еще совсем девочка. Так может, лучше собирать эту ренту для нее, пока я еще не подрасту и сам не займусь фермой?»
Это предложение Стивена встретило всеобщее одобрение. А Марта залилась густым румянцем при мысли о том, что станет владелицей такой кучи денег. Картины будущего величия, о каком ее бабушка не смела и мечтать, уже носились перед ее мысленным взором.
«Вот уж будет наследница так наследница. Стало быть, Марта у нас обеспечена, и дедушка тоже. А что же намереваешься делать ты сам до тех пор, пока не переберешься сюда?»
«Я могу вернуться в шахту. Сил у меня хватит. Теперь мисс Анна повысила плату, так что я буду зарабатывать 8 шиллингов в неделю, а потом и больше. Я отлично позабочусь о себе. Спасибо вам, сэр, и, может быть, смогу пожить вместе с дедушкой у миссис Томпсон».
«Нет, Стивен
мой дорогой друг, и он должен позволить мне поступить с ним по-дружески. Я хочу, чтобы он поселился у одного моего знакомого, очень хорошего человека, управляющего большой фабрикой в Нетли, и научился всему необходимому, чтобы стать моим управителем. Мне понадобится надежный, честный человек, который мог бы блюсти здесь мои интересы. А через несколько лет Стивен уже будет взрослым, и я смогу на него положиться. Он пойдет в хорошую школу и там получит надлежащее образование. И потом, где я еще найду такого верного, правдивого и любящего человека, как мой дорогой друг Стивен? Он всегда может вернуться сюда, в Фернову лощину, если захочет, и взять к себе Марту домоуправительницей.
«О, мисс Анна, как мне вас благодарить? Позвольте мне всю жизнь служить вам!»
«Пойдем, Стивен. Я хочу, чтобы ты показал нам свои старые убежища в горах. Если бы мисс Анна не придумала такой замечательный план, я бы предложил тебе стать моим егерем. Ведь Джонс мне рассказывал о вашей прошлогодней охоте. Кстати говоря, если бы я был уверен, что ты не против, я бы с удовольствием его уволил за участие в этом деле. Но я же знаю, что ты опять станешь просить за него, поэтому ограничился тем, что сделал этому негодяю суровое внушение».
И все отправились на долгую прогулку по горному плато, залитому солнцем, и наведались во все заветные места, куда любил ходить Стивен. Дойдя до одинокого тиса, под которым был похоронен Снип, все пошли дальше, а Стивен с мисс Анной остались одни. Перед ними, у подножия гор, на много миль вокруг, расстилалась чудесная широкая равнина, поросшая лесом и изрезанная ручьями. Далеко-далеко на горизонте, как всегда, поднималось светлое облачко. Это дымились трубы большой фабрики, куда Стивену предстояло переехать на несколько лет. Невдалеке от них отчетливо рисовались в прозрачном воздухе остроконечные крыши и башни главного города графства, где томился в заключении черный Томпсон, когда-то убеждавший Стивена уехать отсюда. А где-то внизу, невидимый глазу, лежал Ботфилд, и на Зольной горе стояла хижина. По склону холма с песнями и смехом спускалась стайка ребятишек с корзинками, полными черники, а испуганные овцы настороженно застыли на бугорке, готовясь при их приближении пуститься на утек. Целый рой мыслей, одновременно и грустных, и счастливых, теснился в головах мисс Анны и Стивена.
«Стивен, наш Господь сказал, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».
«Да, мисс Анна».
«Дорогой мой мальчик, не забываешь ли ты говорить себе, я раб ничего не стоящий?»
«Я ведь не сделал всего, что должен был сделать. Из меня еще пока ничего не вышло. Это вы научили меня всему, что я знаю, а Бог помог мне научиться. Я немного боюсь ехать в Нетли, но если даже вас не будет рядом, чтобы поддержать меня, то ведь Бог всегда будет со мной».
«Стивен, ты простил всем своим врагам. И Тиму, который теперь стал твоим другом, и егерю, и черному Томпсону, и моему бедному дяде. Когда ты произносишь молитву Господню, радуешься ли ты, что Отец Небесный прощает тебе так же, как ты простил им прегрешения против тебя?»
«О, нет!»
«Объясни мне, почему?»
«Потому что мне это было очень тяжело, особенно поначалу. Мне даже приходилось себя уговаривать, и то и дело хотелось взять прощение свое назад. Как же я могу радоваться, что нашему Отцу Небесному тяжело меня прощать, или что он потом раскаивается в своем прощении?»
«Нет, наш Отец – Бог, любящий прощать. И если Он дарует прощение, то это навсегда, ибо Его дары и призвания непреложны. Но вот что я еще хочу спросить. Остались ли в твоей памяти злодеяния, совершенные против тебя? И помнишь ли ты их виновников, главным образом из-за того, что они сделали? Когда ты думаешь о черном Томпсоне, кем он представляется тебе? Бывшим врагом или тем, кого ты любишь и чьих прегрешений не вспоминаешь? А разве мой дядя не остался в твоих глазах человеком, изгнавшим тебя из твоего собственного дома и ставшим причиной смерти малышки Нэн? Ты простил обиды, но не забыл их».
«Трудно такое забыть».
«Верно. Но ты сам видишь, что память о нанесенных нам обидах в конечном счете оборачивается против нас самих. А что, если бы наш Отец Небесный собирался припомнить нам все наши беззакония, и мы бы предстали перед Ним со всеми своими грехами? Неужели для нас довольно было бы такого прощения, Стивен?
Нет, нет! Скажите мне, мисс Анна, а что еще Он сделает для меня, кроме того, что простит мои грехи?
Смотри, Стивен, и слушай. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. И еще. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. И еще. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Вот каково прощение отца нашего, Стивен.
О, как оно не похоже на мое!
И все-таки ты можешь положиться на обетование, данное нам Господом. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, и простит гораздо больше, ибо Он долготерпелив и много милостив.
Господи, прости меня Христа ради!
Между тем сумерки сгущались, и все остальные уже сходились к старому Тису, потому что дорога в Дэнсфорд была не близкая, и пора было возвращаться. День подошел к концу, и на завтра их ожидали новые труды и заботы. А впереди лежал еще долгий путь, который предстояло пройти шаг за шагом, преодолевая противоречия и искушения, слабость и изнеможение, пока не достигнешь конца. С такими чувствами Стивен в последний раз возвращался в хижину на Зольной горе. Придя домой, он взял старую Библию, обернутую зеленой фланелью, и вслух прочитал дедушке с Мартой главу, которую перед смертью читал ему отец, и склонился в смиренной и сердечной молитве, произнеся последний стих.
«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».